Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. 7 человек погибли в Ингушетии в результате вооруженных нападений. Крупный пожар в Самаре. Задержан сотрудник милиции, подозреваемый в избиении студентов из Таджикистана в Москве. Госдума России поддержала отмену в избирательных бюллетенях графы против всех. В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сегодня утром автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусы Нальгиева. Помимо чиновника погибли еще 5 человек, находившихся в машине. Водитель, охранник и 3 детей Нальгиева, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня же было совершено нападение на заместителя главы Сунжинского района Ингушетии Галину Губину. Она скончалась от огнестрельных ранений. Следствие связывает оба покушения с профессиональной деятельностью Нальгиева и Губиной.
Каким-то силам неугодно положительное развитие нашей республики. Губина Галина Степановна, человек, занимавшийся последние годы по программе возвращения русскоязычного населения. Расстрела командира ОМОНа – это из ряда вон выходящий случай.
Говорил начальник пресс-службы МВД Ингушетии Назир Евлоев. В центре Самары горит 4-этажное здание архитектурно-строительной академии. Данных о пострадавших нет. Из помещения эвакуированы более 150 человек. Огонь вспыхнул в актовом зале на последнем этаже. На месте работает около 20 пожарных расчетов. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней, графы против всех. Депутаты поддержали соответствующую инициативу собрания Тверской области. Законодательного собрания Тверской области. Авторы проекта полагают, что в результате сократится число случаев, когда выборы признаются несостоявшимися. Говорит председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин.
Существование такого рода графы в рамках общих тенденций разбития избирательного законодательства и политического поля в Российской Федерации нецелесообразно. Задача выборов – определиться и сформировать органы государственной власти.
Сказал Владимир Плигин. Против изменения формы избирательного бюллетеня выступили оппозиционные фракции.
Наша фракция рассматривает данный законопроект как очередную атаку партии власти на демократические принципы выборов в России. Реализация данной инициативы приведет к дальнейшей дискредитации избирательного процесса и выборов как способа формирования государственной власти.
Это был один из руководителей КПРФ Валентин Купцов. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он сотрудник ОВД Выхино. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 7 июня в общежитии университета управления несколько человек, представившись милиционерами, ворвались в одну из комнат и избили 6 таджиков. Посольство Таджикистана в Москве потребовало тщательно расследовать обстоятельства избиения. Россию посетит эксперт ООН по проблемам расизма и ксенофобии Дуду Диен. Как стало известно в пятницу, Диена пригласили российские власти. Он посетит Москву и Петербург, в которых за последнее время резко возросло число актов насилия на почве национальной и расовой ненависти. В Амурской области возбуждено уголовное дело против предпринимателя, обвиняемого в массовом отравлении детей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин.
1 июня, в день защиты детей, учителя школы-интерната решили сводить своих воспитанников в кафе. В результате этого похода 20 человек попали в больницу с тяжелым пищевым отравлением. Прокуратура города Белогорска совместно со специалистами организовала проверку кафе, где дети отмечали праздник. Было выявлено 10 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, не была обеспечена стерилизация инвентаря. Более 1500 кондитерских изделий с кремом хранились при температуре плюс 30 градусов. В отношении частного предпринимателя, хозяина кафе, возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы. На сегодняшний день в инфекционной больнице продолжают находиться 5 пострадавших детей. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Радио Свобода. Новости.
В Алтайском крае воспитатель интерната осужден на 4 года колонии строгого режима за издевательство над детьми. Доказано 9 случаев жестокого обращения с учащимися со стороны заместителя директора воеводской школы-интерната Юрия Казанцова. Он также признан виновным в изнасиловании. Телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись заявления заместителя главы «Аль-Каида» Аймана Аз-Зауахри. Он призвал палестинцев отказаться от проведения референдума по вопросу о создании независимого палестинского государства, которое будет сосуществовать с Израилем. По словам телеведущего «Аль-Джазиры», запись была сделана до того, как 8 июля было объявлено о ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитого накануне в ходе американо-иракской военной операции. В Азербайджане 9-й день продолжают голодовку более 100 студентов, требующих восстановления своего права на учебу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ялчин Таир-Оглу.
Студенты закрытого в мае университета «Независимый Азербайджан» обратились к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой вмешаться в конфликт, возникший между ними и Министерством образования. Университет «Независимый Азербайджан» был закрыт Министерством образования за нарушение правил лицензирования, а его студентам не дана возможность завершить образование. Участники акции требуют от министра образования Мессира Марданова сделать заявление в связи с возникшей ситуацией. В противном случае акция не будет прекращена. Студенты заявили, что в ближайшее время намерены подать в суд на руководство университета. Они также обвиняют общественное телевидение в неосвещении голодовки. За 8 дней голодовки в общей сложности было госпитализировано 12 участников акции, двое из которых по сей день находятся в больнице. На сегодняшний день общее число участников акции составляет 106 человек, один из которых проводит сухую голодовку. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Иран должен дать ответ на новые предложения мирового сообщества по урегулированию его ядерной ситуации вокруг его ядерной программы до открытия саммита «Большой восьмерки» в Петербурге 15 июля, заявил Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, председательствующий в ЕС. Иранский высокопоставленный религиозный деятель аятолла Ахамд Джанати заявил, что новые инициативы Тегерану невыгодны. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила Мария Салычева. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Ингушетии убиты командир республиканского ОМОНа, трое его детей и двое охранников. Кто и как финансирует Грозненский университет? И центральная тема этого часа программы «Время свободы» – первый день чемпионата мира по футболу в Германии. Итак, в 20 часов по московскому времени начнется первый матч чемпионата мира по футболу, который проходит в Германии. Это 18-й по счету чемпионат. На поле сегодня в Мюнхене выйдут сборные Германии и Коста-Рики. Всего в чемпионате участвуют 32 команды, а Мюнхен и Берлин проводят неофициальный спор за право считаться столицей чемпионата. Из Берлина передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Футбол свободно мир чарует. Почему-то в преддверии мирового чемпионата в голову приходят оперные ассоциации. Опера большого футбола продолжительностью в месяц должна быть спета без слов на 12 стадионах Германии 32 ансамблями. Как сказал председатель оргкомитета чемпионата Франц Бекенбауэр, шанс в следующий раз провести у себя этот турнир появится у Германии не раньше, чем через 50 лет. Тем острее желание немецких болельщиков видеть свою команду с кубком в руках. И хотя большинство не сомневается в победе бразильцев, на успех надеются многие. Что наша жизнь? Игра. А в игре все возможно. Все в ожидании действия. Перед футбольной оперой, как и положено, прозвучала настоящая увертюра, точнее целых две, отмеченных скрытой борьбой между Мюнхеном и Берлином за титул, так сказать, столицы чемпионата. Три мюнхенских оркестра, руководимых Зубином Метой, Марисом Янсенсом и Кристианом Тилеманом, а также два хора и солисты слушатели, среди которых были великий испанский тенор Пласидо Доминго и китайский пианист Лан Гланг, на специально сооруженной на Олимпийском стадионе двухэтажной сцене приняли участие в гала-концерте из хитов классики, мюзикла и поп-музыки. Концерт закончился всеобщим пением «We are the champions». Из Мюнхена Беллини ответил концертом у Бранденбургских ворот с участием итальянцев Андреа Бочелли и Джаны Нанини, популярной канадской певицы Нелли Фуртадо, а также живого Пеле, который как Фигаро передвигается по Германии и везде говорит о любви к этой стране. Сегодня Пеле вместе с немецкой супермоделью Клаудией Шифер внесет на стадион в Мюнхене главный трофей. Последними убранными на пути к празднику препятствиями были заявка на демонстрацию неонацистов в Гельсенкирхене и плохая погода. Демонстрацию запретил суд высшей инстанции, а Господь послал, наконец, ровно к открытию долгожданное потепление и солнечную погоду без дождей. В воздухе над 12 городами будут летать самолеты НАТО, вся полиция Германии будет в дни матча обеспечивать усиленные наряды, а специалисты Бундесвера по всем видам вооружений, включая химическое и бактериологическое оружие, также будут неподалеку. И все это ради футбольного праздника планеты. До первого судейского свистка осталось недолго, а о том, кто сможет с полным правом пропеть «Ви We are the champions, мы узнаем через месяц.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера. Московское время 17 часов и почти 12 минут. Вы слушаете информационную программу «Время Свободы». Напомню, что мы обсуждаем главную тему этого часа нашей программы. Начинающийся в Германии чемпионат мира по футболу, точнее, финальная часть чемпионата мира по футболу, которую российская сборная, как известно, не пробилась, зато в ней впервые в своей истории принимает участие национальная сборная Украины, передает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Под казацкие пляски и музыку военного оркестра провожали накануне в Киеве футболистов национальной сборной. Для подопечных Олега Блохина чемпионат мира в Германии станет дебютом. В составе команды такие звезды европейского и национального масштаба, как Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Воробей, Анатолий Тимощук, Сергей Федоров и Александр Шавковский. В групповом турнире украинцы встретятся с футболистами Испании, Саудовской Аравии и Туниса. Даже если Украина и не окажется в лидерах чемпионата, важным для страны является самоучастие в мировом первенстве, говорит заместитель главного редактора спортивной газеты Сергей Доценко.
Наша команда, если объективно говорить, не сильнее многих тех, кто тоже ставит себе задачи пройти во второй раунд и еще дальше. Всем известны и проблемы с комплектацией команды, и то, что сейчас на многие позиции, фактически у Олега Блохина нет выбора игроков. Я просто ожидаю того, что они покажут футбол, футбол грамотный, футбол организованный, футбол достойный внимания.
Украинцы с нетерпением ждут начала чемпионата. К этому событию готовы специализированные бары и кафе, где можно будет посмотреть футбольные баталии. На огромном плазменном экране игры чемпионата мира будут транслироваться и на Майдане Незалежности в центре Киева, продолжает Сергей Доценко.
Как известно, трансляции матчей будут практически все в Украине, в всяком случае группового турнира. И, естественно, кто не хочет сидеть дома у экрана телевизора, имеет желание посмотреть это на большом экране или в компании народа, а не в гордом одиночестве. Понятное дело, что такой народ будет реагировать на приглашение подобных заведений. Естественно, будет болеть, потому что все мы в душе, особенно в городе Киеве, где есть киевская «Динамо», все мы в душе, в общем-то, футбольные болельщики. Не можем быть безразличными и находиться в стороне от того, что там будет происходить на полях Германии.
В Германии украинская сборная начнет свое выступление 14 июня в середине дня матчем против испанских футболистов. Примечательно, что правительство Украины уже рекомендовало руководителям предприятий сократить на несколько часов этот рабочий день, либо обеспечить просмотр болельщикам футбольного матча по телевизору на работе. В противном случае, с иронией заявил глава кабинета Юрий Ехануров, на Украине следует ожидать эпидемию неизвестной болезни, когда работники будут массово брать больничные. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате вооруженных нападений сегодня погибли по меньшей мере 7 человек. В Карабулаке обстрелян автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусы Нальгиева. Погиб он и еще 5 человек, водитель, охранник и трое детей Нальгиева. Сегодня же была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов в минувшую среду. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он сотрудник ОВД Выхина. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. Власти Ирака и мировые лидеры расценили гибель лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи как серьезную победу в борьбе с терроризмом. Парламент Калмыкии и Народный Хурал досрочно прекратил полномочия представителя Республики в Совете Федерации Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции. В Израиле закрыто дело против известного предпринимателя Владимира Гусинского. Гусинский подозревался в отмывании денег и владении фермой через подставных лиц. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, и выпуск, как всегда, разнообразен и интересен. Среди тем сегодня разговор о современной музыке с участием композитора Валентина Сильвестрова. Напомню еще раз, что «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в эфире «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени. В Петербурге в дни саммита «Большой восьмерки» альтер-глобалисты, которых неправильно называют антиглобалистами, проведут контр-саммит «Большой восьмерки», иначе второй российский социальный форум. Что это такое? Как отличить антиглобалиста от альтер-глобалиста? Об этом мой коллега Виктор Резунков беседовал с главным редактором газеты «Коммунист Ленинграда» Иосифом Абрансоном и членом оргкомитета российского социального форума Евгением Козловым. В беседе принимал также участие политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич.
Мой первый вопрос главному редактору газеты «Коммунист Ленинграда» Иосифу Абрамсону. Что значит слово «альтерглобалист» и чем оно отличается от слова «антиглобалист»?
Дело в том, что мы все глобалисты. Мы за интернациональное сотрудничество людей, трудящихся, деятелей культуры. Мы за другой мир, поэтому альтер – это альтернативный глобализм. Мы считаем неправильным антиглобализм, потому что, да, мы антикапиталистической глобализации, но это слишком долго объяснять, а мы за другой мир.
Евгений Козлов.
Я добавлю, что антиглобалист – это штамп Бомпрессы после первых массовых демонстраций в Сиэтле, в других городах. Вот этот пропагандистский штамп и соответствующая картинка, когда бьют Макдональдсы, нападают на банки, сжигают автомобили. В общем-то, мне кажется, с определенной политической целью была наклеена на это массовое, широкое демократическое движение. Но я могу сказать, что в нашей стране и в Петербурге ряд организаций взяли как раз вот этот пропагандистский штамп для того, чтобы обозначить свое стремление, свою борьбу против вступления России в мировые какие-то контакты, в мировое сообщество, за сохранение национальной самобытности. И это тоже была одна из причин, почему мы уходим от этого названия, оно не отражает сущности нашего движения.
Дмитрий Мотрич, пожалуйста.
Иными словами, антиглобалисты – это изоляционисты,
да?
А вы придерживаетесь мнения, да, что должен быть большой мир. А вы как альтерглобалисты с антиглобалистами как-то сотрудничаете, они попутчики или никаких контактов не поддерживаете?
Это сложный вопрос. Они пытались несколько раз объединить наши движения, но поскольку у нас во всех документах записано об интернациональных основах движения, это создает непримиримые идеологические разногласия. Хотя отдельные контакты, вот даже дискуссии и в Афинах, в том числе и по пути в Афины, мы с разумными патриотами вели, потому что там есть действительно и какие-то объективные основы для их позиции.
У меня вопрос к Евгению Козлову. Что такое российский социальный форум?
Социальный форум – это такая регулярная мобилизация сторонников альтраглобалистского движения. Сейчас разработана достаточно стройная система, проходят всемирные форумы, континентальные форумы, в частности, вот европейский, азиатский, африканский, и форумы социальные проходят в каждой стране, где есть достаточное количество участников этого движения. Но этим само движение, его деятельность текущая, повседневная, не исчерпывается. Сам социальный форум – это площадка. Обычно, вот в данном случае в Афинах, это был старый аэропорт, который сейчас уже не эксплуатируется, куда собираются десятки тысяч сторонников этого движения из разных стран. И кроме живого общения, непосредственных контактов, это первый очень важный компонент. Второй – это дискуссии. Дискуссии по отдельным темам и общие дискуссии либо на пленарных заседаниях, либо есть такая форма, как ассамблея социальных движений. Вот это вторая важнейшая организационная часть понятия социальный форум. И третья часть – это общая демонстрация, в которой иногда участвуют не только представители социального форума, но иногда даже часто, а все оппозиционные силы той страны. Кстати, оргкомитет социального форума создается из представителей той страны, где проходит очередное мероприятие.
С главным редактором газеты «Коммунист Ленинграда» Иосифом Абрансоном, членом оргкомитета Российского социального форума Евгением Козловым и политическим обозревателем газеты «Петербургский час» ПИК Дмитрием Мотричем беседовал Виктор Резунков. В Москве 17 часов 21 минута. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Американский офицер отказывается служить в Ираке. Как долго может продолжаться сотрясение на финансовых рынках? Первая вакцина от рака разрешена к применению. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг на фоне эйфории по поводу уничтожения Аль-Зеркауи заметным контрастом прозвучало публичное заявление старшего лейтенанта американской армии о том, что он отказывается отправляться со своей частью в Ирак. Свой отказ выполнить контрактные обязательства он мотивирует тем, что он пришел к выводу о незаконности иракской кампании и намерен доказывать свою точку зрения в суде, рассказывает Алан Давыдов.
27-летний старший лейтенант пехоты Эрин Ватада в интервью газете Seattle Times сообщил, что не отправится в Ирак со своим подразделением. Это произошло накануне отправки мотострелковой бригады в Ирак. Ватада распространил заявление, в котором он отказывается участвовать в действиях, называемых им незаконной и аморальной войной против людей, которые ничем не заслужили агрессию США. 3 года назад, окончив университет на Гавайях, Ватада нанялся на военную службу. Его контракт истекает в декабре этого года. Несколько месяцев назад он подал прошение о досрочном увольнении из армии, которое не было удовлетворено командованием. Какими последствиями может обернуться для Эрина Ватады отказ от отправки в Ирак? Об этом я спросил военного аналитика Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилана. Если американский военнослужащий не повинуется приказу или отказывается его выполнять, то это нарушение не только подписанного им контракта, но и закона. Поэтому вполне вероятно, что Эрин Ватада предстанет перед военным судом, который может приговорить его к тюремному заключению. В военном суде, как и в гражданском, есть судья, жюри и адвокаты, и решение о наказании выносится в зависимости от обстоятельств дела. И какое же ему могут дать наказание? Это зависит от того, насколько суд проникнется пониманием точки зрения подсудимого. Я не знаю всех деталей дела Ватады, но в военное время такой проступок может повлечь смертную казнь, либо очень длительный тюремный срок. В данном случае, как я понимаю, присутствует политический момент. Ватада объясняет свой отказ следовать к месту службы несогласием с политикой президента. Иногда военная юстиция, руководствуясь общей политической ситуацией, предпочитает не давить сильно на отказника. В этом случае тот просто вылетает из армии. Сказал военный аналитик Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Согласно недавним данным газеты USA Today, с осени 2003 года, то есть в течение иракской кампании, из американских вооруженных сил, пополняемых на добровольной основе, дезертировало по меньшей мере 8 тысяч военнослужащих. Но интересно, что уровень дезертирства упал по сравнению с мирным временем. Из воюющей армии бежит гораздо меньше солдат, а процент военнослужащих, продлевающих свои контракты на следующий срок, по словам представителя Пентагона, как никогда высок.
Рассказывал Алан Давыдов.
К облегчению инвесторов, ставших жертвой нарастающих рыночных страхов, курсы акций компаний на американских биржах прервали в четверг четырехдневное падение. Но это облегчение может быть кратковременным, предупреждают эксперты. Рыночная корректировка, скорее всего, продолжится, и особая опасность может грозить развивающимся странам, в полном согласии с пословицей «Когда американская экономика чихает, у остального мира воспаление легких». Как можно объяснить последние глобальные финансовые потрясения? Я задал этот вопрос Ричарду Эббелингу, президенту Фонда экономического образования. Они были практически неизбежны. В последние годы центральные банки Соединенных Штатов, Евросоюза и России сделали все, чтобы наполнить рынки дешевыми деньгами ради стимулирования экономической активности. Теперь они осознают, что слишком много денег гоняется по миру за ограниченным количеством товара, что, кстати, отчасти объясняет высокие цены на нефть и другие природные ресурсы, а также недвижимость. Все это чревато инфляцией, глобальной рецессией, и поэтому сейчас банки сокращают доступ к капиталу, повышая учетные ставки. В результате должен замедлиться экономический рост, а это малоприятная перспектива для инвесторов, поэтому-то они и сбрасывают акции. Господин Эббелинг, российский фондовый рынок, лучший в мире в прошлом году, в последние недели, можно сказать, истекает кровью. Как вы считаете, это, так сказать, временное кровотечение или... Я думаю, инвесторы должны сейчас соблюдать сверхосторожность, не паниковать, но твердо оценивать относительную шаткость российского финансового рынка. Он сейчас держится прежде всего на преуспевании нефтяного сектора. Акции падают, потому что замедление глобального экономического роста приведет к снижению спроса на нефть и к снижению прибыльности главных российских компаний. Мало того, у России немало усугубляющих факторов. Инфляция при сравнительно дорогом рубле уничтожает ростки внутреннего производства. Консолидация экономики в руках государства отбивает интерес к России со стороны иностранных инвесторов. В этом году ни одна из российских отраслей промышленности не вошла в десятку самых привлекательных в мире объектов инвестиций. Плюс тревога по поводу политического будущего страны, намерений Путина. В России, я думаю, в отличие от Китая или даже Индии, нет солидного фундамента, который бы оправдывал нынешние курсы акций в сегодняшней шаткой глобальной экономической атмосфере. Поэтому на месте российских инвесторов я бы вынул часть денег из акций российских компаний и вложил бы их в более надежные альтернативные инвестиционные инструменты. Потрясение на мировых финансовых рынках комментировал Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В ингушском городе Карабулак неизвестные сегодня обстреляли автомобиль, в котором находились командир республиканского ОМОНа Муса Анальгиев и трое его детей. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Убийство командира ингушского ОМОНа Мусы Анальгиева и заместителя главы Сунжинского района Галины Губиной связывают исключительно с их профессиональной деятельностью. С таким заявлением выступил прокурор республики Махмуд Али Калиматов. Как сообщил Калиматов, Галина Губина занималась вопросами возвращения и обустройства русскоязычного населения в Ингушетию. По его мнению, именно в этом основная причина нападения. Версию прокурора поддерживает первый вице-премьер ингушского правительства Хава Евлоева. Евлоева заявила в интервью агентству «Интерфакс», что убийство Галины Губиной имеет политические мотивы. Губина вела в Ингушетии программу по возвращению русскоязычного населения в республику, причем очень активно. Это покушение направлено не только против Губиной, это покушение против республики в целом, подчеркнула вице-премьер. По ее мнению, преступление направлено на то, чтобы остановить реализацию программы и остановить приток русскоязычного населения в Ингушетию. Эксперт правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов говорит, что с начала года в республике на русские семьи было совершено несколько нападений.
В начале этого года, с января месяца, была целая серия нападений на русские семьи в станицах Сунжинского района. Были попытки поджогов, были брошены гранаты. Одну семью просто расстреляли. И на самом деле не так давно власти даже сообщали о том, что в ходе боестолкновения в Назране были уничтожены несколько боевиков, которые якобы причастны к этим нападениям, что, учитывая их место жительства, было вполне логично. Они, по-моему, из станицы Нестеровской, эти боевики. А нападения все были как раз в Троицкой, Слепцовской, Нестеровской. Да, в этом году террор был там направлен на русское население, на русскоязычное население. Несмотря на то, что власти предпринимали большие усилия для возвращения или закрепления оставшегося русского населения в Ингушетии. И эта трагедия укладывается в этот контекст. Дело в том, что пропагандисты боевиков утверждают, что конфликт на Кавказе – это конфликт русских и чеченцев, или русских и кавказцев, да? То есть это они позиционируют этот конфликт как этнический и религиозный. Понятно, что не обремененные излишними мозгами исполнители трактуют это буквально.
Сейчас там, где были совершены убийства, работают две оперативно-следственные группы. В республике предприняты повышенные меры безопасности, введен план-перехват. Михаил Соленков для «Радио Свобода». Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 17:30. Сейчас в программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате вооруженных нападений сегодня погибли 7 человек. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов в минувшую среду. Его имя не называется. Сообщается, что он сотрудник ОВД Выхина. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. Власти Ирака и мировые лидеры расценили гибель лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркавы как серьезную победу в борьбе с терроризмом. Парламент Калмыкии и Народный Хурал досрочно прекратил полномочия представителя республики в Совете Федерации Левона Чехмахчана, который подозревается в коррупции. Россия передала властям Боснии боснийского серба Драгана Зеленовича, выдачи которого требует Гаагский трибунал. Факт экстрадиции подтвердили сегодня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и представители Государственного суда Боснии. В Израиле закрыто дело против известного предпринимателя Владимира Гусинского. Об этом сообщила прокуратура Тель-Авива. Гусинский подозревался в отмывании денег и владении фирмой через подставных лиц. Министерство юстиции Узбекистана потребовало закрыть представительство американской неправительственной организации Central Asian Free Exchange. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. При обстреле тренировочного лагеря группировки Комитета народного сопротивления были убиты еще 3 боевика. В Багдаде похищен один из ведущих сотрудников Министерства нефтяной промышленности Ирака. Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкому Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями. В Москве за получение взятки задержаны чиновники Федерального агентства по туризму. В Алтайском крае заместитель директора воеводской школы-интерната Юрий Казанцов осужден на 4 года колонии строгого режима за издевательство над детьми. Лидер движения «Талибан» Мулла Мохаммад Омар выразил сожаление в связи с гибелью главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркавы. Еще одна сегодняшняя новость. Главная новость сегодняшнего дня, наверное, в Германии. Открывается 18-й чемпионат мира по футболу. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Россия в финальную часть чемпионата не пробилась. За кого вы будете болеть? Такой вопрос задавала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Анна Колчина прохожим на улицах российской столицы.
Так, России нет, я ни за кого не буду болеть. Ну, за украинцев. Или за тех, кто никогда еще не выигрывал. Ну, за африканцев там. В общем, главное, чтобы не Бразилия. Ну, потому что 5 раз уже много. За Германию не хочу. Они и так хозяева, и хватит с них. Ну, только основные матчи. Наверное, групповые не буду, а финал там, полуфинал буду.
А про теннис нет вопросов? Ни за кого, не интересуюсь футболом.
За Бразилию. Потому что нравится.
Не фанатеем по футболу. Из Челси. Потому что Абрамович.
Да ни за кого. Наши же не участвуют. Хорошо. Просто буду смотреть красивый футбол, больше ничего. Получать удовольствие. Я буду болеть за тех, кто хорошо играет будет. И я на это как на искусство смотрю.
Не знаю. Я только наших знаю команды. Барселона пускай будет.
Я вообще футбол на самом деле не смотрю. Я за наших болею единственное. Я говорю, я не смотрю футбол.
А когда он будет? Да я, знаете, не любитель просто футбола, но за Россию всегда болеть. Даже не просто футбол, а любое мероприятие буду болеть за Россию.
За Германию. Страна-хозяйка, потому за нее буду. Наших там нету.
Не интересуюсь футболом вообще никак.
Я не болельщик.
А я только болею за наших, за россиян. Все, и очень интересно, когда только они играют с чужими, и все.
За Украину. Ну, соседи, бывшие сограждане когда-то. Бразилия, потому что победит.
Бразилия, потому что это лучшая, наверное. Не, она не то, что лучшая, она просто самая красивая команда в мире, да. Немцы очень хорошие, но она всегда хорошая.
Они не дойдут даже до полуфинала.
Да, не, они дойдут. Они дойдут до полуфинала, в полуфинале они случайно проиграют. Они дойдут до полуфинала только потому, что это хозяева.
Ни за кого. Я не интересуюсь футболом. Абсолютно безразлично.
Я настолько далека от этого, что я даже не могу назвать ничего определенного.
Я ни за кого не болею.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, за кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает панорама культурных событий, которую подготовил и представит мой коллега Игорь Померанцев.
Китайские власти сняли с проката картину «Код да Винчи». Официальные лица заявили, что это решение принято с целью популяризации китайской кинопродукции в летний сезон. Эксперты полагают, что на самом деле власти запретили картину по религиозным соображениям. Главный герой фильма – Иисус Христос. По версии создателей картины и одноименного романа, Иисус женится на Марии Магдалине, а их потомки живут в наши дни. Ранее фильм был запрещен на островах Фиджи, в Пакистане и некоторых индийских штатах. Австрийский писатель и драматург Питер Хандке, известный своей поддержкой режима Слободана Милошевича, отказался от престижной немецкой премии Генриха Гейне. Эту премию по традиции присуждает город Дюссельдорф, где родился великий поэт. Хандке заявил, что отказывается от премии, опережая решение муниципалитета пересмотреть кандидатуру лауреата и во имя собственного творчества, которое рискует стать вечной мишенью вульгарных оскорблений со стороны политиканов. В марте Питер Хандке присутствовал на похоронах Милошевича и назвал его «человеком, защищавшим собственный народ». Решение жюри присудить премию Хандке вызвало в Германии политический скандал. Согласно опросу, проведенному институтом Гэллопа, женщины-мусульманки не против носить паранджу, однако хотели бы обладать правом голоса при выборах органов власти. Наиболее активно выступают за обладание правом голоса ливанки, египтянки и марокканки. Пассивнее всего к этому относятся пакистанки. Большинство мусульманок также считает, что проблема эмансипации в их странах не так важна, как проблемы экстремизма, коррупции и раскола в мусульманском мире. По мнению опрошенных, прогрессу мусульманских стран не будет способствовать заимствованию западных стандартов. В опросе приняли участие 8 тысяч женщин. Шон О'Коннери удостоен награды Американского института кино. На церемонии присутствовали Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Харрисон Форд. Голливудская звезда Майк Майерс, выступавший в смокинге и мужской шотландской юбке, заявил: «Мужчины хотят быть такими, как Шон. Женщины хотят Шона. Что до меня, то я хочу и того, и другого». Слава пришла к Шону О'Коннери в 60-е годы с выходом на экраны фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде. Главной темой Эдинбургского неформального фестиваля «Фриндж» станет религия. Этой теме посвящены спектакли, чтение Библии, которое будет длиться 80 часов в течение 10 дней, дискуссии. Фестиваль открывается 6 августа.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 17:38. Вы слушаете программу «Время свободы». Накануне российские информационные агентства сообщили об избрании нового ректора Чеченского государственного университета. Надо отметить, что эта должность связана не только с высшим образованием, педагогикой и наукой вообще, но и с так называемыми финансовыми потоками, идущими в Чечню. Комментариев об избрании нового ректора пока не появлялось, но с этим событием связана противоречивая история, в которой фигурирует имя премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова, рассказывает мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Смена ректора Чеченского государственного университета – событие, о котором едва ли можно узнать что-нибудь дополнительное, кроме того, что оно произошло. Никаких деталей, комментариев, ничего о том, как за короткий период председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров, пренебрегая мнением университетской общественности, политиков и чиновников федерального уровня, ученых, расчистил место для своего ставленника, никому неизвестного, 30-летнего кандидата технических наук Анзора Мусаева. Между тем, эта история тянется около полутора месяцев. О том, как развивались события, мне рассказал главный редактор информационного интернет-агентства «Кокозас Таймс» Ислам Текушев.
В конце апреля на совещании правительства Кадыров поднял вопрос об университете и поручил одному из своих заместителей, Анзору Музаеву, навести порядок в этом учебном заведении. До этого времени нынешний премьер-министр не претендовал на какой-либо контроль над главным учебным заведением Чечни. Это означало, что его сотрудники и преподаватели были избавлены от денежной повинности, которой обложены сегодня фактически все работники бюджетной сферы. Они вынуждены отдавать ежемесячно часть своей зарплаты якобы на восстановление разрушенного хозяйства республики. Кроме того, никто не вмешивался в кадровую политику ЧГУ. Но после заседания правительства Кадыров предъявил университету ультиматум. Он потребовал, чтобы ректор Аднан Хамзаев освободил место для его кандидата и чтобы сотрудники университета также вносили средства на реконструкцию республики. Университетское начальство считало поначалу, что дело можно спустить на тормозах. Была организована встреча с дядей Рамзана, и на ней ученая общественность, пожаловавшись на свое бедственное положение, попросила помочь родственника Кадырова. Тот пообещал. Однако уже через несколько дней требования были ужесточены многократно. В университете долгое время ходили слухи, что ректор Хамзаев обратился за защитой к своему старому приятелю, руководителю ФСБ Николаю Патрушеву, а тот, в свою очередь, к Владимиру Путину. Путин якобы посоветовал директору ФСБ не вмешиваться в эту ситуацию. Около двух недель назад состоялась встреча университетской общественности с президентом Алхановым. Тот заверил ректора, что отстоит интересы ЧГУ и не позволит захватить университет.
Тем не менее, борьба была проиграна заранее. В республике говорят, что вмешательство только одного человека может заставить Рамзана Кадырова изменить свои планы. Этот человек Владимир Путин. 31 мая приказом руководителя Федерального агентства по образованию Григория Балыхина ректор ЧГУ временно отстраняется от должности в связи с уголовным делом о хищениях в университете. Интересно, что письмо за подписью Кадырова с просьбой об отстранении Аднана Хамзаева датировано тем же числом. Двумя другими приказами федерального агентства ставленник Кадырова Анзор Музаев сначала назначается первым проректором, а потом и исполняющим обязанности ректора. Отстраненный ректор отправляется в Москву искать защиты, однако толку от его усилий немного. Любопытная деталь. Вчера профессор Хамзаев принимал участие в работе Всероссийского совещания ректоров, на котором выступал Владимир Путин. А Анзор Музаев 8 июня был избран и исполняющего обязанности превратился в полноценного ректора. 30-летний кандидат технических наук, защитивший диссертацию в 2002 году, не имеющий научных работ и публикаций. Ни один из преподавателей или сотрудников ЧГУ не согласился прокомментировать происходящее. Люди в Чечне парализованы страхом. Редко кто осмеливается сказать хоть слово против Рамзана Кадырова. Зачем Кадырову понадобился университет? Версия главного редактора информационного агентства «Кокозас Таймс» Ислама Текушева.
Если же говорить о мотивах Кадырова, то здесь все очень просто. Источники в самом ВУЗе говорят о желании главы чеченского правительства взять под контроль колоссальные денежные средства, которые, как ожидается, будут направлены на реализацию различных образовательных и восстановительных программ ЧГУ. В 2002 году под эгидой ЮНЕСКО был создан Международный фонд восстановления и развития Чеченского государственного университета. Возглавил его бывший министр иностранных дел СССР Бессмертных. Сегодня эта организация, располагающая колоссальными средствами на реализацию самых разнообразных проектов. Среди них планируемое на ближайшее время строительство студгородка на восточной окраине Грозного на 25 тысяч человек. Уже есть специальное постановление правительства России по этому поводу. А предварительная стоимость проекта оценивается в 500-600 миллионов евро. В университете уверены, что именно эти суммы и являются главной причиной повышенного интереса, который вдруг проявил премьер-министр к Центральному чеченскому вузу.
Но есть и иное объяснение. Чеченский политолог Зайнди Чултаев считает, что Кадыров решил уничтожить последний очаг свободомыслия в Чечне.
Университет университет – это все-таки демократическое сообщество по своей сути. Его зачистка – это очень плохой знак. По сути, перейдем к последней Рубикон. В Чечне сейчас все институты власти, да и вся сфера общественной жизни, все, начиная от религиозных деятелей, местной власти, даже семьи, все пытаются взять под себя сегодняшние руководители Кадыров и его окружение. Это серьезная ошибка Кадырова. Университет, любое научное учреждение не может работать в системе единоначалия, которая установлена в Чеченской Республике. Особенно учитывая то, что университет – это все-таки кузница кадров, это будущее республики. Тем самым продуцируется другая ситуация в Чеченской Республике, потому что в другой обстановке будут воспитываться студенты. Это попытка подавления последнего института свободомыслия.
Может, в заключение стоит сказать только одно. Давно понятно, что Рамзан Кадыров претендует на единоличную тотальную власть в республике и добивается поставленной цели любыми средствами. Но удивительно, что даже люди с репутацией, заслугами, известностью, имеющие значительные связи и высоких покровителей в Москве, не в состоянии оказать Кадырову сколько-нибудь заметного сопротивления.
Это был материал, который подготовил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате вооруженных нападений сегодня погибли 7 человек. В Карабулаке обстрелян автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусы Нальгиева. Погиб он и еще 5 человек, водитель, охранник и трое детей Нальгиева. Сегодня же неизвестными была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов в минувшую среду. Его имя не называется. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. Власти Ирака и мировые лидеры расценили гибель лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Азаркауи как серьезную победу в борьбе с терроризмом. Парламент Калмыкии и Народный Хурал досрочно прекратил полномочия представителя республики в Совете Федерации Левона Чехмахчана, который подозревается в коррупции. В Израиле закрыто дело против известного предпринимателя Владимира Гусинского, который подозревался в отмывании денег и владении фирмой через подставных лиц.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости экономики представит Иван Трифилов.
Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему закону этот срок истекает 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Депутаты приняли также во втором чтении проект закона о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе земельные участки. О деталях этого документа рассказывает председатель Комитета Палаты по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Что впервые для России предлагается для тех строений, которые не являются жилыми, вообще декларировать недвижимость. Такого у нас никогда не было. Гражданин заполняет декларацию, описывает объект, говорит о том, что он состоит, допустим, из кирпича, столько-то этажей, столько-то метров, указывает кадастровый номер, и на основании декларации регистратор обязан зарегистрировать соответствующие права.
В Санкт-Петербурге сегодня открывается двухдневная встреча министров финансов стран, входящих в Большую Восьмерку. Среди основных тем встречи, в частности, высокие цены на нефть и их влияние на мировую экономику, а также доступ беднейших стран к энергоресурсам. Банковская система России излишне централизована, а ее инфраструктура недостаточно развита, заявил президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Сейчас более половины всех действующих кредитных организаций находятся в Москве и Московской области, тогда как в России в среднем на 100 тысяч человек приходится 4 банковских офиса. Для сравнения, в США их 33, в Италии 57, а в Германии 58. По мнению аналитиков, такая ситуация на этом рынке финансовых услуг обусловлена в том числе продолжающейся структуризации российского банковского бизнеса, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Очевидно, что процесс укрупнения банков происходит в силу того, что, по сути дела, банковская система в целом до сих пор остается очень фрагментированной, и реальными банковскими продуктами, независимой и устойчивой клиентурой и современными технологиями смогут обладать только достаточно крупные банки, которые смогут осилить, соответственно, переход на новые качества обслуживания как корпоративных клиентов, так и физических лиц.
Вместе с тем, первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов признает, что в России пока не закончено формирование правил, способствующих развитию современной банковской системы.
Во-первых, надо менять законодательство, приближая его к международным стандартам. Ну, в качестве образца можно брать законодательство по банковскому делу в Европе, это раз. Во-вторых, нужно менять подходы в области надзора, особенно вводя консолидированный надзор, это два. В-третьих, нам необходимо постепенно приближаться к исполнению Базеля 2 в области расчета капитала. В-четвертых, банки сами должны повысить уровень своей рыночной дисциплины, если можно так сказать.
Развитие программ строительства жилья в России серьезно сдерживается монополизмом региональных строительных рынков, заявил сегодня первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. В некоторых регионах страны, по его данным, на открытых аукционах продается менее 10% земельных участков, предназначенных под застройку. Эти манипуляции, считает Дмитрий Медведев, оборачиваются инфляцией, ростом стоимости жилья и общей неустойчивостью на жилищном рынке.
От поступательного развития строительного комплекса сегодня во многом зависит решение важнейших задач нашей страны. До сих пор в стране остаются порядка 10 миллионов квадратных метров ветхого и аварийного жилья. А в очереди на получение квартир исторически стоят около 5 миллионов семей.
Экспортные пошлины в России в перспективе будут сохранены только на сырьевые товары топливно-энергетического сектора, на необработанный лес и первичные металлы, сообщила представитель Министерства экономического развития и торговли Галина Баландина. Она также сказала, что российские власти продолжат политику постепенного снижения ставок ввозных пошлин на сырье и полуфабрикаты, а также на технологическое оборудование при сохранении высокого уровня импортных пошлин на готовые изделия. Директор Международного энергетического агентства Клод Мандиль высказал сомнение в том, что российский «Газпром» сможет полностью обеспечить добычу и поставки газа в тех объемах, которые заявлены им на 2010 год. Добыча на крупнейших российских газовых месторождениях сокращается, инвестиции в расширение производства недостаточны, а «Газпром» вместо наращивания добычи больше стремится проникнуть на новые рынки, а также переключиться на другие виды бизнеса – добычу и переработку нефти, а также атомную энергетику, заявил Клод Мандиль. С такими оценками согласны и независимые эксперты. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина считает, что «Газпром» сегодня не может обеспечить достаточный объем инвестиций в добычу сырья.
Основной вопрос, который перед «Газпромом» стоит, это не есть ли газ, а сколько средств нужно вложить, чтобы этот газ добывать и поставлять на рынок. Сколько средств надо вложить в сами месторождения и в то, чтобы построить новые трубопроводы. Понятно, что добыча «Газпрома» более-менее стабильная, она потихонечку растет, но не очень высокими темпами, и для того, чтобы «Газпром» удовлетворял потребности и внутреннего рынка, и европейского рынка, да еще и китайского рынка, потребуются инвестиции в развитие новых месторождений.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек. На выходные и праздник 27.01. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, курс на следующие дни 34.14. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о первой антираковой вакцине, одобренной для применения в США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские ученые выдвинулись на передовые посты, пытаясь засечь первые признаки появления вируса птичьего гриппа в Соединенных Штатах. Судя по всему, они ждут появления вируса со стороны России. Группа американских специалистов начала отлов и тестирование морских птиц на Аляске, на северном побережье, в Бэрроу, где перелетные птицы совершают остановку. Задача экспертов – собрать 100 тысяч образцов слизистой непременно из птичьего ануса для достоверности результатов и несколько десятков тысяч образцов птичьего помета. Эти масштабные исследования должны помочь разоблачить несколько важных тайн птичьего гриппа. Все еще до конца не ясна роль диких птиц в переносе вируса. Все ли они беззащитны перед этим вирусом, все ли они передают его, в том числе человеку. Но самое главное – не пропустить появление птичьего гриппа на американском континенте. Аляска служит естественным мостом с азиатским континентом, и если зараженные птицы из Азии сумеют добраться до Аляски и пересечь аляскинскую тундру, то распространение птичьего гриппа в Америке не избежать. Инвестиции в развитие ядерной энергетики экономически не оправданы, в то время как атомные реакторы и ядерные отходы остаются источником серьезной опасности, утверждают в новом исследовании американские ученые. В работе, проведенной по заказу нескольких общественных организаций, утверждается, что реакторы нового поколения, на которые сейчас делается ставка, будут стоить гораздо больше ныне прогнозируемых $2 миллиардов, что сильно повысит стоимость электричества. Мало того, что нейтрализация последствий аварий и даже мелких инцидентов на атомных станциях обходится в огромные суммы, атомные реакторы, как их не защищай, говорят эксперты, могут превратиться в атомную бомбу в случае удачного террористического акта. Помимо этого, в США нет хранилищ для отработанного топлива, и их строительство маловероятно. Американские эксперты утверждают, что наиболее разумными и прибыльными станут инвестиции в возобновляемые источники энергии и в энергосберегающие технологии. Будущее, по их словам, за ними, а не за атомной энергией. Впервые в истории Американское федеральное управление по контролю за лекарственными препаратами одобрило в четверг для употребления вакцину от рака, способную предупредить в 70% случаев один из самых губительных видов рака – рак шейки матки. Это второй после рака груди убийца женщин, убивающий ежегодно в мире 300 тысяч человек. Слово Яну Рунову.
После многолетних испытаний и проверок федеральные власти Соединенных Штатов дали добро на использование вакцины под названием «Гардасил», разработанной американской фармацевтической компанией Merck. Прививка будет предложена девочкам старше 9 лет и женщинам моложе 26 лет. Предполагаемая стоимость вакцинации от 300 до $500. Препарат предохраняет от двух типов вируса папилломы, вызывающего рак шейки матки в 70% случаев. Вот как оценивает вакцину нью-йоркский врач-гинеколог Олег Гутник.
Дело в том, что вирус этот, который распространяется в основном зачастую половым путем, так называемый человеческий папилломатозный вирус или HPV, по-английски Human Papilloma Virus, он бывает разных видов. Есть десятки зарегистрированных сегодня типов вот этого вируса. Женщина, которая заразилась этим вирусом, это не значит, что она заболеет раком шейки матки. Шансы, что она заболеет, 2-3%, не более. Любые изменения клеток шейки матки по направлению к раку занимают годы, и поэтому своевременная диагностика предупреждает на стадии предракового состояния. Вакцина – это абсолютно неприемлемо к тем, кто уже заражен. И эта вакцина не является панацеей, и она не предупреждает абсолютно все виды и типы, которые существуют на сегодняшний день в природе. Получив вакцинацию, это не значит, что девушки или женщины, у которых есть больше, чем один партнер, они обязаны предохраняться и пользоваться различными средствами предохранения, предупреждения передачи венерических заболеваний, презервативами и подобными другими средствами. То есть никакой революции не произошло. Безусловно, вакцинироваться можно будет в ближайшее время, но это не является какой-то панацеей или спасением человечества от папилломатозного вируса.
Врач Олег Гутник согласен с консервативной американской организацией Focus on the Family, которая поддерживает введение вакцины, однако выступает против обязательной прививки всех девочек-школьниц, как это делается с прививками от оспы и ряда других опасных заболеваний. Организация считает, что вопрос о прививках должны решать родители девочек, и что наилучшим средством от венерических заболеваний остаются воздержание и средства предохранения.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть информационной рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. Главная тема следующего часа нашей программы. Семья солдата Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами, заявила, что на нее оказывается давление, чтобы замять это дело. Подробный рассказ об этом в программе «Время свободы» сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.